Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні моя гостя, психотерапевтка Євгенія Тачицька, яка шмат працювала з людьми, які стали ахвярами гвалту тягом апошнього года у Білорусі. Добрий день.
Добрий день, Ганна.
Я пропоную сьогодні поговорити про те, як заховати рівновагу у драматичні часи, яку агульну травму переживає наше громадство, чому гэта травма поколінняў і чому гэта вынік вот не тільки апошняга году. Так само ми поговоримо про особливості життя у закритой тепер, амаль закритой тепер країні, а так само про те, хто стресує болей. Тих, хто демонструють силу і репресії, ці тих, хто усміхаються, коли чують навіть вельми жорсткі, вельми несправедливі присуди. І я хотіла б нашу розмову почати з самих апошніх сумних новинок, які у Білорусі чергове самогубство. Гэта не одно самогубство, так були самогубства лекараў, міліцейських начальників, ось недавно юнака, якого подозрівали у масових безпорядках. Не про всі самогубства ми ведаємо, не ведаємо докладно про всі обставини гэтых самогубства, не ведаємо про самогубчыя настрої, намеры многіх людей. Наколькі гэта характарызуе стан такой працяглай траўмы, у якім жыве беларускае грамадства?
Ну, безусловно, это является симптомом. Но для специалистов самоубийство в большинстве случаев – это крик о помощи. Или, ну, состояние такого чувства, белорусский отчаю, что, ну, как будто бы это единственный выход. В большинстве случаев самоубийства – это, конечно, критерий тяжелой депрессии. То есть это означает, что все механизмы справления с ситуацией истощились, и это какой-то последний шанс. Или последний шанс получить эту помощь. Ну, знаете, человек иногда бессознательно ждет, что кто-то в последний момент его спасет. Или последний шанс быть услышанным хоть так. То есть посмотрите, насколько мне было плохо. Ну, или, ну, как третий наиболее частый вариант, это, ну, полная безнадежность. Ну, мне никто не поможет. Конечно, это, ну, то есть для нас самоубийство – это один из самых ярких критериев депрессии. И очень много людей сейчас пребывают в этом состоянии, не ходят к специалистам. Как-то пытаются справиться сами, и, к сожалению, это не всегда получается.
Ну, коли говорить про причины депрессии, ну, яны видовочные для всех, так? И накольки вот той протяглый стан репрессии, протяглый стан вот этой занепокоенности, этой тревоги, у якой живут белорусы, может спровоковать самогубство? Какая тут есть тут наупростовая совесть?
Ну, смотрите, действительно, давайте рассмотрим такое понятие, как хронический стресс. Мы все, вне зависимости от нашего взгляда на текущую ситуацию, живем в хроническом стрессе, причем даже не с июля-августа, а еще с февраля-марта. То есть стресс начался с коронавируса, но это был такой мировой стресс, а летом Беларусь догнала стресс текущим социополитическим кризисом. И, ну, стресс – такое модное слово. В общем-то, стресс – это механизм справления. То есть, ну, организм мобилизуется, там, сердце начинает стучать быстрее, там, зрачки расширяются. Мы готовы к опасности, мы готовы что-то делать. Но если стресс длится и длится, а он длится уже больше года, то, ну, мы истощаемся. И это истощение приводит к самым разным патологиям. И, ну, не обязательно психическим, а физическим, там, снижение иммунитета, там, патология. На самом деле, где слабое место в организме, там оно и срабатывает. Ну, например, доказано, что стресс вызывает повышение свертываемости крови, ну, и представьте, то есть это может быть и инсульты, и инфаркты, и все, что хотите. Ну, и в частности, в моей специальности, конечно, это нарушение психики, это тревожное расстройство, это посттравматические стрессовые расстройства, и это депрессия. Ну и в этом смысле самоубийство как выход депрессии. Как, ну, знаете, там способ сказать, а пошли вы все к черту, я не хочу здесь больше жить. я так больше не могу. Как-то
так. Мы с вами, коли домовлялися про гэтую размову, вырашили, як одну з важных тэмаў гэтай размовы пазначыць, як стан траўмы, траўмы пакалення, у якіх, у якім цяпер знаходзіцца беларускае грамадства. Чаму тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, не вынік апошняга году? І нават не вынік толькі прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі, вот гэтых 27 гадоў амаль ужо.
Это очень, ну, хорошая, глубокая тема. То, что я сейчас буду говорить, это, ну, наверное, это теория, которую разделяют многие специалисты, многие мои коллеги. У нее есть доказательства, но есть и противники. Действительно, есть такое явление, как травма поколений. То есть поколение, пережившее какую-то, ну, серьезную травму, там, войну, репрессии и так далее, несет на себе отпечаток стратегий поведения, которые были необходимы для выживания в этой травме. А также, ну, вот этого горя, вот этой боли, которую, ну, масса людей переживала, вот этого страха, ужаса, беспомощности. И... Ну, было много исследований о том, действительно ли это так. Есть исследователи, которые доказали, что наследуются некоторые вещи даже на генетическом уровне. Как это применимо к нашей стране? Ну, если очень просто, то вот возьмем поколение, которое было детьми в войну. Для них главное было выжить. Они, большинство из них, ну, многие, да, вот я могу судить по своим пациентам, родственникам, они достаточно эмоционально холодные. Для них важно было пережить, выжить. Вот ребенок накормлен, и хорошо. Жив, накормлен, здоров, все, чего еще желать. Ну, дети их выросли такими более ответственными, они не привыкли обниматься. Вот уже мои родители, да, они не привыкли обниматься. Они привыкли очень много работать. Они привыкли заботиться о своих родителях, которые войну пережили. Они привыкли как-то почитать этот подвиг и пытались передать это своим детям и женам, да, но так как они очень много работали, то мы как-то во многом росли сами, не знаю, читали книги, смотрели фильмы, пережили перестройку, ну вот мое поколение. То есть у нас вот этот паттерн поколебался. Но перестройка – это следующая травма поколения, и мы несем на себе такую неуверенность. То есть система может рухнуть одномоментно. Что же происходит с обществом, когда ну, в нем происходят какие-то очень сильные изменения? До этого у людей была хоть какая-то стабильность. Ну, она была, может, плохая или хорошая. Можно спорить о том, каким был Советский Союз. Ну, собственно, таким и таким, я уверена. Никогда нельзя судить о чем-то, как черное или белое. Система рухнула, и наступил период, а что же делать? И в этот момент человеческая психика делает удивительный финт ушами. Она говорит, а давайте мы в качестве защиты, чтобы выжить, поделим все на черное и белое. Это плохие, это хорошие, это враги, это друзья. А все, что в эту картину не вписывается, мы не заметим. Мы не видим, этого нет, не будем об этом говорить. В такой ситуации обычно, правда, очень важен сильный харизматичный лидер, который скажет, я знаю, как надо, все будет добро. Это касается не только Беларуси, мы видим, в общем, вокруг примеры в других странах. И какое-то время это выход, то есть это способ, ну, как-то выжить в этом всем, выжить в этом хаосе, в этом безвластии, в этой неопределенности, а дальше можно в этом застрять. Собственно, в этом истоке каких-то авторитарных социумов, да. А можно, ну, вернуть себе эту целостность. То есть сказать, ладно, я вижу не только черное и белое, еще серое, зеленое, фиолетовое, всякое радужное. Я замечаю другие способы жить, и они тоже окей. Они тоже хороши. И вот этот процесс отстройки стал происходить в обществе. То есть мы как-то пережили там первые 5-10 лет, и, ну, вот, глядя на мой опыт, на опыт моих, не знаю, ровесников, на опыт тех, кто меня младше, я вижу, как люди стали перестраиваться. Они получили эту базовую безопасность, и теперь люди уже говорят, все, подождите, что-то не так, то есть мир не так устроен. У нас появились силы видеть его более цельным.
Чому беларусы спазніліся? Вельмі многія былі постсавецкія народы, гэты шлях значна раней перайшлі, і не вся Беларусь таксама выбірала аўтарытарнага лідара, які лёгка сказаў, дзе чорнае, дзе белае. Чым прычына спазнення такога?
Вы знаете, здесь я рискну предположить, что правда дело... Вот у нас же много анекдотов про то, что мы терпеливы. Да, такие. А может, так и треба, вот это все. И это какой-то для белорусов способ выживания. У нас же через нашу страну ходило огромное количество войн. Еще до Второй мировой, еще до Первой мировой. У нас вообще через нас только ходили туда и назад. И выживали как будто бы люди, которые умеют промолчать, умеют вот эту боль не показать, схоронить, умеют примириться с ситуацией. Но это прямо наш генетический паттерн, наш семейный паттерн, наш социальный паттерн, способ поведения. Он... Как бы сказать, мы пережили... Во-первых, мы храним его. Во-вторых, мне кажется, важно здесь то, что мы пережили репрессии, да? И в репрессии до сих пор о них нет точного... в обществе нет согласия. Нет согласия, хорошо это или плохо.
Вы говорите про сталинские репрессии, про коммунистичные репрессии.
Да. Я говорю про коммунистические репрессии, да. Даже в тех семьях, где репрессии были, да ладно, в моей собственной семье, мой дед был репрессирован. Мой папа, конечно, горюет об этом, но одновременно говорит, вообще не надо тут говорить про Сталина, что он прям такой весь плохой. Много он сделал хорошего. Я, наверное, уклоняюсь от темы. Я хочу сказать, что если по поводу Второй мировой, про белорусов все понятно. В обществе есть согласие. Мы молодцы. Мы пострадали, мы выжили, мы молодцы, мы партизаны, мы герои. Но по поводу репрессий непонятно. До сих пор многие люди стыдятся говорить, что не кто-то был репрессирован. Как будто бы в обществе нет консенсуса. А травма переживается только тогда, когда человек пережил травму, он сказал, я не жертва, я выживший. А общество говорит, да, ты выживший, ты молодец. А тот, кто причинил тебе эту травму, сделал плохо, мы его осуждаем, он будет наказан. И только тогда травма переживается. И в этом смысле травма войны как будто бы в обществе как-то встроена, а вот травма репрессии до конца нет. Так же, как и в российском. И мне кажется, что это сходные процессы. И поэтому у нас в обществе до сих пор есть стыд за то, что мне когда-то сделали больно. Человек, которому сделали больно, не говорит, ах ты сволочь. Он говорит, наверное, я сам виноват. И общество говорит, а может быть, это ты виноват? И мне кажется, что вот эту травму мы до сих пор несем, и она укается нам сейчас.
Ти отрымается у представников влады, какие силы спробуют войти в другую, одну и ту же раку другой раз, да? Вернуть то, что было год, два, три тому, когда люди жили своим житем, влада робила все, что хотела. Все отрывается у них и снова белорусов увести в стан, когда мы просто будем сидеть тех и переживать это все, как это было шмат годов, и терпеть. Переживших эту травму, для просто самообороны вернуться у свой маленький такой домок.
Знаете, Ганна, мне здесь трудно ответить. Я не социолог. Я уверена, что мое поколение и следующее, оно уже другое. Но я не могу сказать, что нет шанса затормозить эти изменения. То есть я уверена, что изменения неизбежны. Просто эволюция неизбежна. Мы так устроены. Но я не могу сказать с уверенностью, что все это произойдет быстро. Страх очень мощное оружие. Как мы видим сейчас, страх очень мощное оружие. И шанс затормозить, заморозить этот процесс на какое-то время есть?
Вы працавали з ахвярамі гвалту. Ці уявляеце, ці, ну, можете вы скласці психологічны портрет гвалтаўнікоў, ці тых, хто дае загады пра гвалт, ці тых, хто праз гвалт спрабуе ўтрымаць уладу? Што адчуваюць людзі, якія выконваюць такія загады? Вот які психологічны портрет людзей, якія цяпер чыняць гвалт?
Ну, насилие – это всегда… Это эффективный способ, но он как будто один из самых примитивных. Насилие – это ведь всегда… Ладно, почти всегда. Способ справиться со страхом собственной небезопасности. Ну, это какой-то базовый способ отстоять себя. Знаете, там не, ну, договориться – более сложный, более взрослый способ. А насилие, ну, обычно ведь это инструмент детей. Вы говорите, что дети жестокие. Ну, дети не могут договариваться, они сразу там берутся, отбирают друг у друга. И в этом смысле, ну, у меня, ну, как бы вот в моей специальности решение ситуации насилием – это признак некоторой незрелости. Но это может быть и просто, ну, способом, принятым в данной части социума. Ну, то есть, например, человека достаточно зрелый, попадая в такую структуру, понимает, что у нас так принято, ну, так принято здесь. А мы такие люди, мы такие обезьянки, мы подстраиваемся. Ну, мы так устроены. Чтобы мы были приняты в социуме, нужно вести себя, как остальные члены этого микросоциума. Ну, и в этом смысле насилие становится как бы обычаем в данной среде. Изначально же, ну, смотрите, насилие – это ведь инструмент такой патриархальной культуры. Там вот все эти наши бьет, значит, любит. Бей своих, чтоб чужие боялись. В каком-то смысле это и правда так бывает, работает. То есть маленький ребенок, в принципе, я ни в коей мере не пропагандирую насилие, я очень болезненно отношусь к насилию по отношению к детям. Но есть такой механизм, что если там папа может мне дать, то он, а остальным-то врагам он ого-го как может. И в какой-то мере это дает ощущение безопасности, хотя и, ну, такой несколько болезненной и кривой. И вот в этих структурах силовых, ну, там есть очень жесткая иерархия. То есть, правда, есть папа, папа-ребенок, который для других папа, который для других папы. Такой папа же жесткий, жестокий, бескомпромиссный. То есть это одно из. Второе то, что, ну, насколько я понимаю, насколько я могу судить по своим, ну, своему опыту общения с людьми, состоящими в этих структурах, там очень много страха. И в какой-то мере это насилие, это способ выхода страха. Меня часто спрашивают про психопаты, про психопатию, да, в этих структурах. Такие люди, правда, есть. Ну, есть люди, которым просто нравится причинять другим боль, нравится эта безнаказанность. Они есть, но, ну, их не так уж много. Точно их там не большинство. И, ну, то есть типичный портрет человека, осуществляющего насилие, к сожалению или к счастью, но это не психопат. А наоборот, большинство людей испытывают стресс, причиняя боль себе подобным. Просто, ну, как я знаю, насколько я знаю, как в армии, так и в силовых структурах людей специально обучают как-то этот стресс, справляться с ним как-то, делать его нормативным. В том числе, называя тех, кому причиняется боль, ну, переставая делать, дегуманизируя их, говоря, это объект. Там, это кто-то там, овца, протестун, не знаю, преступник. То есть не человек, а какой-то объект. Это один из способов справляться с этим стрессом, причинения боли. Существо одного с вами вида.
Евгения, как бы вы потлумачили этот феномен, максимум это не феномен, а закономерная речь, что люди на свободе черпаюць энергію ад тых, хто за кратамі, з іх лістоў, дзе ёсць бадзёрасць, дзе ёсць вера, дзе ёсць надзея. Вот, і мы бачым вот, рэдкія гэтыя кадры, калі даецца трапіць на суд, і бачым такіх свабодных, светлых людзей з усмешкамі, яны ў клетцы, а побач людзей, якіх ахоўваюць, стаяць, хаваюць свае твары, яны вельмі змрочныя. Вот, і яны даюць, падаецца, што яны даюць вот, такую сілу і магчымасць трымацца тым, хто іх чакае, хто за іх перажывае, хто на свабодзе. Чым вот гэты феномен з пункту гледжання псіхалогіі?
Я думаю, что тут есть несколько аспектов. Мне довольно часто люди, которые отсидели сутки, а сейчас на свободе, говорят, что им сейчас хуже думать о тех, кто сидит, чем им было, когда они сидели. Они испытывают какое-то чувство вины, что вот они теперь уже на свободе, а те сидят. Ну, действительно, не от одного человека я это слышала. И один из аспектов, я думаю, что когда эти люди видят, как человек, ну, не подавлен, не сломлен, ну, становится легче. Да, ну, фух, ну, они там не умерли совсем. Ну, они молодцы, ну, они держатся. Не все так плохо, как мне представлялось. Во-вторых, ну, опять же, мы такие обезьянки, нам нужны герои. Нам это важно. Ну, мы видим вот это, мы думаем, ух ты, как это прекрасно. И, может быть, и я тогда так смогу. Нам нужны образцы для подражания. Ну, всем нам на самом деле. Мне кажется, что это важно. И еще мне кажется, что это про поддержку. Знаете, ведь основной... Один из основных факторов, почему вообще возможно авторитарное общество, это потому, что каждый в этом обществе чувствует себя одиноким. Ну, я не говорю про то, что мы все как один, некая масса, но это не совсем не одиночество. Одиноким в плане разделения своих идеалов, своих чувств, своих целей. И вот мне кажется, что когда люди получают письма оттуда, они ну, чувствуют это не одиночество, это одиночество как-то разбавляется, и это тоже очень вдохновляет.
И они так само разумеют, насколько важно не показать тем, кто на воле, что ты сломался, что тебе тяжко, да, и мы, яны вельми себе стремливают, как это показать, так?
Да. Практически все те, кто побывал в заключении, или те, кто сейчас говорят и пишут, что как важны письма, что письма важнее вообще всего, как, ну, полны горечи те, кто не получал писем. То есть вот это вот признание обо мне помнят, меня ценят, меня признают, меня слышат, я не один. Оно очень важно, и важно оно с обеих сторон.
А, и я хотела с вами так само поговорить про то, что все обмярковывают уже вельми давно, але наибольш интенсивно апошние тыдни в связи с признальными видео Романа и ягоные девчины, якія спецслужбы публикуют, докладнее, державные телеграм-каналы публикуют с лубрыкованными спецслужбами гэтае видео, але это на поток уже тягом года поставлено, такая практика есть, як бы методика, значит, есть, яким чином гэтае видео робятся, яким чином змушают людей робить гэтае видео, есть люди, якія гэта професійна робять. Як вот вы патлумачылі б для человека, ну, які кожны фактично теперь можа опынуцца ў такой ситуации, для чаго яму быць готовым, вот, каб не зламацца за кратами, захаваць себе ў зняволенні, так? Ну, магчыма, вот як Наталья Скіпская сказала, ну, і хай яны записываюць гэта відео, галоўнае себе захаваць. Ну, вот гэта ідэя такая, як у Ізраіля ставяцца да сваіх палонных, так, што все, што сказаў і зрабіў чалавек у палоні, гэта як бы, ну, не прымаецца за праўду, бо гэта ён зрабіў пад ціскам, а галоўнае захаваць жыццё. Вот якая ваша ацэнка цяперашняй сітуацыі, якая ваша парада да псіхолага, як да гэтага ставіцца і як сябе паводзіць, калі раптам будзеш на месцы людзей, калі цябе змушаюць такое відэа зрабіць?
Это такой в нашай сітуацыі вопрос. Смотрите, шырокі очень вопрос, Ганна. Давайте я, наверное, начну с конца. Точно не хочу отвечать на вопрос этики. Ну, то есть, надо или не надо их записывать. Это абсолютно, абсолютно личное решение каждого. И я как раз как специалист, как профессионал, ну, мне прям запрещено кого-то судить. То есть в моей профессиональной сфере основное – это без осуждения принятие. Израильский подход мне очень симпатичен, просто потому что они ставят человеческую жизнь, человеческую целостность выше всего. И это, мне кажется, настолько трогательным, я бы даже сказала, настолько важным, настолько поддерживающим. Ну, я с огромным уважением и восхищением вот именно к этой части менталитета израильского отношусь. Поскольку, я не помню, упоминала ли я раньше, человек в стрессе, человек, переживший или переживающий насилие, да, он ощущает себя жертвой. И одна из основных вещей в работе с травмой – это перестать ощущать себя жертвой и начать ощущать себя выжившим. Ну, согласитесь, вообще по-разному слова звучат. И в этом процессе, там, после этого процесса, очень важно, чтобы люди, которые стоят вокруг и видят все это, признали это, сказали: «Да, ты выжил, ты молодец». А тот, кто осуществил насилие, он не молодец, плохо сделал. Но то, что я говорила чуть раньше, да, точно, про репрессии, про травму поколений. И в этом смысле вот израильская позиция, она как раз вот такая очень поддерживающая. То есть что бы ты там ни сделал, ты молодец. То есть ты ничего такого не можешь выдать, к чему бы мы не были готовы. Береги себя, дорогой. Вот. Что касается того, как с этим, как лучше справиться в такой ситуации стресса, насилия, угрозы жизни, здоровью, целостности. Вы знаете, я горячо люблю известного психиатра немецкого Виктора Франкла, который пережил концлагерь. Это его известнейшая фраза: «Если знаешь зачем, можно пережить практически любое как». Мне кажется, собственно, это подтверждается практикой. Очень важно понимать, зачем? Зачем вам выжить? Зачем вам сохранить себя? Это может быть не глобальная цель, какая-то очень маленькая. Опять увидеть своего ребенка, съездить в Тунис. Что угодно, вырастить клумбу красивую. Но что-то, что для вас действительно важно. Очень важно держать это в уме и не забывать, и вот на этот стержень опираться в любой стрессовой ситуации. Очень важно, правда, помнить, что вы не один. Даже если все говорят, что вы один, вас всех сдали, подставили, никому вы не нужны и сами виноваты. Очень важно, если не получается думать, что все за вас, правда, не все. Важно помнить точно тех людей, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, которые точно за вас. Они при любой ситуации будут за вас. Это очень важная поддержка. Очень важно, если получится, относиться к ситуации не как к чему-то, что вы претерпеваете, а как к вызову. Знаете, есть такое английское слово «челлендж». Типа: «Ух ты, это вызов! Интересно, получится у меня или нет?» Но вот если этот азарт включить, это тоже помогает. Есть очень много таких телесных методик. Просто вопрос действительно широкий. Одно дело, на что опираться при каком-то психологическом давлении один на один. Другое дело, на что опираться, когда человек длительно сидит в камере. Но действительно очень важно помнить про свое тело, потому что стресс этот – это угроза жизни. И реагирует на него не только наш мозг, кажется, я могу умереть или быть покалеченным, или несколько лет не видеть своих близких. А на это реагирует тело. Оно сжимается, оно пугается, оно готовится к смерти, оно готовится к бегству или к борьбе. И длительно так делать для тела не полезно. Очень важно научиться его расслаблять, научиться правильно дышать. Очень важно, в том числе и в камере, давать себе какую-то физическую нагрузку. Прямо на ходу поделюсь экспресс-методикой. Есть недавно коллеги рассказали. Есть для детей, вот переживших какую-то катастрофу, травму, есть такой способ, он для взрослых работает. Можно себя обнять и начать вот так вот похлопывать по плечам. По правому, по левому, по правому, по левому. Оказывается, это здорово снимает тревогу, потому что мы стимулируем то правое, то левое полушарие, и таким образом мозг немножко разгружается. Не буду в подробностях объяснять, почему, просто поверьте, это работает. Очень важно находить способ как-то отрефлексировать, ну, выразить свои переживания. То есть письма – это ведь один из способов. То есть это же можно, ну, если есть возможность, пытаться рисовать, можно там, не знаю, что-то жмякать, что у вас есть там, одежда, не знаю, может быть, хлеб, может быть, что-то еще. Если получается, ну, рассказать себе историю про себя. То есть вот, вот это со мной было, вот это со мной стало. Придумать про это сказку. Не знаю, станцевать это. Ну, это, может быть, смешно звучит, но травмой остается то, что осталось таким аморфным. А если мы рассказали себе про эту историю, в конце которой мы можем назвать себя «И я выжил», то это уже не травма, это уже лестница вверх.
Дякую великі, давайте на гэтых прыступках у гару, на этой лесвіцы на гару і завершым нашу размову. З нами была психотерапевтка Євгенія Тачынская. Всяго вам найлепшага, дякую великі.
Гэта быў падкаст «Радіо Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.